Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 11 марта, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Я всех приветствую. Что хочется сказать в начале, да, соответственно, смс-портал у нас функционирует, как и другие способы взаимодействия. Это плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира, который нам сегодня, опять же, обязательно понадобится. Это 8-495-7373-948. Я планирую сегодня с вами обсудить несколько тем, не так, как мы вчера ругались по поводу одной. Эту тему мы вспомним тоже. Давайте, соответственно, попробуем обсудить и какие-то более, да, приземленные темы, не совсем политические. Котельники Лайф сообщает прямо сейчас в эфире. Передайте вашим новостникам. Мега белая дача, опять эвакуация. Это уже становится как какой-то такой бытовой нашей истории, когда по звонкам, да, соответственно, происходит эвакуация. Ну вот из новостей последних. Аэрофлот закрывает пол Европы. И, видимо, скоро закроют ее всю, так или иначе. Я посмотрел по новости, там остались только столицы, по Италии, по Германии. То есть меры предпринимаются. И такое ощущение, что отменяются все мероприятия в мире. Там перенос Олимпиады обсуждается, ФИФА отменяет там по футболу, по плаванию какие-то соревнования. Ну, в общем, и в Москве тоже отменен уличный большой фестиваль «Крымская весна». И заодно, кстати говоря, это распространилось и на митинги. Вот, но я думаю, что митинги так или иначе все равно будут. Но видно, что мир, собственно, мобилизовался и предпринимает меры достаточно решительные. Поможет это или нет, вопрос, но мне кажется, вот судя по цифрам, на которые я смотрю, уже помогает, потому что динамика замедлилась, и такое ощущение, что идет на спад. Хотя, конечно, я не медик, не эпидемиолог, судить мне сложно, я сужу только вот по тем цифрам, которые публикуются, но и количество, динамика по умершим, да, падает, и по заболевшим сейчас там больше 80 тысяч подтвержденных. В Китае, это всего подтвержденных, да, вот, соответственно, 4200 умерло, и 65 тысяч, 66 почти выздоровело. То есть, на мой взгляд, динамика меняется, выходит. Хотя, судя по мерам, если смотреть на меры, то, по-моему, мы находимся в каком-то разгаре. Сложно сказать, я думаю, что в ближайшие недели так или иначе покажут. Но вот то, что закрывается уже большинство аэропортов Европы для Аэрофлота, да, это, на мой взгляд, симптоматично. Соответственно, я предлагаю, если есть какие-то темы к обсуждению, да, вы их пишите в СМС и Телеграм, что-то будем брать, вот, что-то будем обсуждать. Что касается коронавируса, я тут подсобрал еще статистику по продажам. Видимо, наложился и кризис, да, достаточно такие цифры интересные. Что можно сказать? Ну, конечно, запасаются продовольствием люди. Вот в ряде онлайн-магазинов продажи консервов выросли почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 67% показывает. Бакалеи, крупы, макароны и вот все такое подобное 55%. Напитки, которые хранятся, 25, замороженные продукты 18. На других подобных площадках, где оптом можно заказать и привезут, в 4 раза выросли продажи подобных продуктов, несколько портящихся, и бытовая химия поднялась аж в 5 раз. То есть люди явно запасаются. Хотя розничные сети говорят, что ажиотажа нет. Видимо, люди, ну, вот такие полуоптовые закупки покупают все-таки в интернете, чтобы не тащить на себе домой. И вот в одной из торговых сетей 5% по консервам, регистрируют. Остальные говорят, что все как обычно, ажиотажного спроса нет. Что хотел с вами обсудить, давайте попробуем быстренько по этому вопросу собрать какие-то голоса. Соответственно, запасаетесь ли вы продуктами на фоне возможной эпидемии, пандемии и прочих вот этих угроз коронавируса, или не запасаетесь? Соответственно, телефон, да, запасаюсь. Это 134-21-35. Делаю запасы продуктов питания и от коронавируса, и на случай серьезного подражания по кризису. Соответственно, нет, не запасаюсь. 134-21-36, прошу прощения. Вот, соответственно, давайте и попробуем эту тему обсудить. Что вы думаете, стоит ли бежать? Бежать запасаться, звоните, телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Если среди наших слушателей есть, как это было раньше принято называть, сотрудники торговли, да, давайте обсудим, как вы видите ситуацию изнутри, что люди покупают, покупают ли, растет продажа, не растет, соответственно, звоните. Есть одно исследование, буквально сегодня оно было опубликовано, по поводу индекса с недельного среднего чека. Социологическая компания «Рамир», да, ведет такие наблюдения, мониторинг. И вот пишет, что вырос средний чек на 7 рублей 80 копеек. Это повышение по сравнению с прошлым годом. А, нет, с прошлым годом, наоборот, снижение, но повышение с предыдущим. И вот они делают вывод, что это коррекция поведения, связанная с восприятием новостей о коронавирусе. Я думаю, что, конечно, кризис тоже накладывает, хотя уверяют владельцы и работники торговых сетей, что роста нет, и он такой серьезный рост на продукты, на товары, связанные с техникой, придет осенью, когда пойдут новые закупки, а сейчас на складах всего много. Давайте обсуждать. Вы в эфире. Добрый вечер. Слушаю вас.
Вечер добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, смотрите, тут всегда действует железное. Я, естественно, закупаю тушенку, сгущенку. То есть, по принципу по такому. Взял зонт, дождя не будет. Вот. Работает железобетонно. Закупил, вот поверьте, ничего не будет. Если бы не купил, 100% голод, холод и так далее. Поэтому покупайте, ребят, ничего страшного, денег немного.
А голод, холод когда наступит?
А вот теперь уже не наступит, якобы, потому что мы все купили, значит, ничего не будет.
То есть, а если не наступит все-таки, то что вы будете делать с этими запасами? Меня всегда этот вопрос волнует.
Ой, знаете, масса способов. Раздам там, у меня масса там соседей, там, в деревне и так далее, отвезу. Вот.
А вы первый раз участвуете в ажиотажном спросе или уже были опыты закупок?
Это, конечно же было. Вот в прошлый раз, я не помню, там тоже какая-то была история. Закупил ее нормально. Вот. А по коронавирусу, вот знаете, хорошая вот тоже история. У нас исторически всегда параллели какие-то присутствуют. Знаете, вот лет 100 там с небольшим назад там, доктор Боткин такой был, он обнаружил в Петербурге несколько больных чумой. Вот. Поднялась невероятная паника, значит, там, стали исследовать, то есть все 5-10, вот, перестал народ куда-то там ходить. Вот. Ну, через какое-то время обнаружилось, что уже никакой чумы у них нет, а бомжи просто такие были там, какие-то завшивившиеся с язвами, похожими на это дело. Вот. Через какое-то время ажиотаж спал, а вот убийство харьковского губернатора никто не заметил.
А вот как монтируется ваша такая информированность историческая с вашими запасами необходимых? Тушенок, ну, макарон и так далее.
Ну, я же это, как говорится, привел как, ну, как прикол, понимаете, то есть от противного действия.
А, я понял, я не очень понял.
Ну, что?
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Нет, ничего не закупаю, пишет Дмитрий Алекс. Закупишь, в следующий день помрешь, будет обидно. Люди запасаются не из-за коронавируса, а из-за скачка валюты. Через две недели цены вырастут, берут, что не портится. Запасся мицелием, если что, в вешенке буду выращивать. Григорий, СПБ. Абдулхамид, наш постоянный слушатель. Запасай, не запасай, все равно не убережешься. Бредовая идея. Сергей Васильевич не запасается, но если что, запасов вооружения, боекомплекта более чем достаточно. Да, запасаюсь, котельники лайф. Купил гречку, макароны, рис, консервы. Я напоминаю, у нас идет голосование 134-21-35. Да, запасаюсь, да, делаю запасы, закупаю. И 134-21-36. Нет, не закупаю, все как обычно. Что я могу сказать? Ну, я тоже ничего не запасаю, поскольку ну, не вижу в этом смысла. И мне кажется, что ну, с продуктами, по крайней мере, такими вот основными, как крупы и так далее, да, перебоев не будет. Цены действительно могут вырасти. Я помню, гречка скакала. Тогда я, собственно, много гречки, да, в пищу употреблял, и вот она как-то подскочила, там, невероятно это было. Но каких-то других запасов, ну, не вижу смысла делать, потому что потом куда все это девать, когда все это не пригодится, очевидно. Я вас слушаю в эфире, здрасте.
Да, добрый вечер, Геннадий из Москвы.
Здравствуйте, Геннадий.
Я в свое время делал запасы, вот, но пришел к выводу, что все это потом портится, и больше 50% все это уходит в ведро. Поэтому, ну, во-первых, считаю, что надо людей как-то успокоить, чтобы не поднимать ажиотажный спрос, как вот этот молодой человек. Первый выступавший.
Он иронично сказал, я тоже не поймал иронию в голосе, но он сказал, что он ничего не закупает, да, потом в конце.
А, в конечном итоге не закупает, да, да. Ну вот как-то я тоже не уловил. Вот, но хочу сказать, что бессмысленно, на всю жизнь не напасешься все равно, вот, и считаю, что это просто нецелесообразно, это напрасная трата времени.
Спасибо за ваше мнение, спасибо. Мне вот вспоминается опыт моей бабушки покойной. Там еще определенный период был, когда по талонам, да, все это распределялось, за этим надо было стоять. И вот она все эти талоны отоваривала. Причем не только продуктовые, но еще и вещевые там были. Какие-то сковородки, какая-то вот такая абсолютно неочевидная. Это неочевидные товары, но после дефицита, видимо, это было важно. И вот я помню, что все это хранилось потом долгие годы. И, соответственно, некуда было это девать. Вот оно лежало по шкафам. По-моему, в гараже до сих пор какие-то вот остатки советского наследия лежат. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
У меня в талонах еще водка стоит. Таких по 0,33 бутылочки, чебурашка назывались. Все вроде выбросить, жалко. Стоит как память. Я вообще ничего не закупаю. Я по натуре столист. Но у нас домоправительница есть. И вот она в загородном доме у нас на даче. Она все запасает сушами.
Сделала схром фактически, да?
Да это не то слово. У нее вот погреб. Ну и, соответственно, то, что та настройка, которая над погребом, выглядит как сарай у того директора магазина, вот который в операции «И». Там чего только нет. Там и соленое, там и мороженое. Там и брусника, и черника какая-то сваренная, и огурцы посоленные, и в бочках, и в банках, и капуста, и все чего угодно, все овощи. Но у меня пусть меня это, в общем, устраивает. Но у нее и грибы, а теперь она еще стала вешенки выращивать. А теперь она у нас еще кур держит несколько лет.
Вы не пропадете, даже если полпланеты вымрет от коронавируса.
У нее есть запас свечей. Единственное, что я сказала, когда сын перестраивал дом, чтобы не трогали колодец, чтобы не трогали печку и чтобы не трогали сортир на улице, который когда-то вырыли еще, по-моему, году в 50-м.
Наш слушатель Артем Антонов, пользуясь телеграм-ботом, передает вам низкий поклон от себя.
Спасибо большое. И ему низкий поклон, и всем радиослушателям низкий поклон. Так что, в общем, мы не унываем. И даже не потому, что есть все эти запасы, а потому что на всю жизнь все равно не напасешься.
А вот вопрос такой, как вы считаете, вот это желание делать запасы, покупать то, что не нужно, но вот оно вроде пока есть, но должно скоро исчезнуть. Это является вот таким паттерном поведения, доставшимся нам в наследие от годов дефицита, вот еще советского и постсоветского?
Конечно. Только вот нам, ладно, от советского и постсоветского, какого черта закупаются в Париже? Ну, вот я позвонила, сегодня у нас внук в семье живет в Париже, и внучка в семье живет в Париже, но внучка замужем за француза, а эти двое эмигранты. Так они тоже закупаются.
Ну, потому что там перекрытие дорог, перекрытие логистики, насколько я помню сводки, да, по методам профилактики коронавируса. Возможно, они понимают, что магазины могут встать. Они, у них есть опыт гораздо более ближайший, когда
да,
из-за желтых жилетов.
Опыт, когда желтые жилеты, о чем мы в декабре были в Париже, когда были желтые жилеты, вообще не знали, куда деваться.
Вот, видимо, они на этот случай запасаются. Спасибо за ваше мнение. Звоните, всегда рад с вами обсудить. Вот, ну, пока нет, соответственно, тех, кто делает какие-то стратегические запасы. Я не помню, рассказывал или нет, существует такая специфическая субкультура, а у нас она тоже развита, люди называют себя выживальщиками. Причем это не наше изобретение, это изобретение американское. У нас оно как-то прижилось и обрело очень такой национально-патриотический контекст. Эти люди, да, вот они в интернете долгое время были активны, там была такая площадка, живой журнал, архаическая уже нынче. И вот они там друг друга отличали по специальным картинкам. И вот, собственно, у них была логика, что у каждого мужика должен быть, соответственно, вот такой запас. Запас себя включал ГАЗ-69 Шишигу с особым способом, подготовленным двигателем. На даче или где-то в лесу вырытый схрон по особым тоже правилам, чтобы все это хранилось. И там обновляемый набор медикаментов, антибиотиков, патронов, оружия, конечно, легального. И военная форма обязательно, да, и такой милитаризм в быту. Постоянные какие-то браслетики из паракорда. Это такой прочный шнур на случай ЧП, если вдруг вы окажетесь в лесу, вы его распутаете, ну, не знаю. Не повеситесь, конечно, но там силки свяжете. И вот, соответственно, такая достаточно была распространенная история. Она, наверное, существует и сейчас, но в меньшем объеме. Они все ждали какого-то такого катастрофического финала. То государства, то мира, то планеты. И готовились к различным видам зомби-апокалипсиса, и не только. И вот я помню, что поразился, что, оказывается, к нам из, опять же, Соединенных Штатов пришла не только эта субкультура, вот, которая развелась активно. Там несколько книг было написано полуфантастических на эту тему. Игра даже компьютерная. У нас это все уже. Так вот, стали открывать интернет-магазины, где стали продавать наборы выживальщика. И вот это меня поразило до глубины души. Да? Наборы из тушенки, там, ножа, соли, спичек, гречки, риса, каких-то таблеток, там, очистителей воды, плюс антибиотики плюс аспирин, и все это стоило в полтора раза дороже, если собирать самому, да, я вот понял, что люди почувствовали тему, да, и быстренько создали целый рынок. К чему я эту историю вспоминаю, да, вот мне кажется, что люди, которые эти запасы делают, они, ну, в какой-то такой логике существуют, хотя, возможно, я ошибаюсь, но ни одного запасливого человека нам еще не дозвонилось. Вы в эфире, слушаю вас.
А, добрый день, вот и звонился.
Да.
Первый человек, смотрите, запасы сделал, и не вижу в этом ничего плохого по нескольким причинам. Первое, магазины полуоптовые, торговые, они дают приличные скидки, и если ты отлично понимаешь, что ты и твоя семья съедает в месяц там условно 2 пачки макарон, 3 пачки гречки, и каждый из продуктов имеет год хранения, у тебя довольно большая квартира, нет никакой проблемы запастись этим продуктом, да, в том числе там тушенки.
Вы потребляете тушенку в быту? У меня вот всегда первый вопрос.
Да, я честно, я искренне люблю вот эту кашу гречневую с тушенкой.
Вы понимаете, что это, мягко говоря, не для постоянного питания, а для вот таких экстренных случаев, на вроде похода, что вот ежедневно питаться этим вредно просто.
Нет, ну, может быть, и вредно, но если есть ее хотя бы 2-3 раза в месяц, это не будет глобальной проблемой для здоровья, да, плюс все там рыбные консервы, мы все это едим, это первый момент. Второй момент. Я действительно думаю, что наши все ритейлеры и компании, кто занимается поставкой продуктов, при первой же возможности постараются сыграть.
Так они на вас сыграли. Вот слушатели пишут, что заинтересованы торговые сети, котельники Life, Instagram пишет, что вы сметаете залежалый товар, они вам впихивают то, что товарные остатки с истекающим сроком,
нет,
например.
Смотрите, если гречка, допустим, условно, стоит 50 рублей за пачку, да, ну не помню сейчас, 80 рублей за пачку, при 10 пачках ты покупаешь, получаешь скидку 15%. Какая тебе разница при 2 годах хранения гречки и при твоем потреблении пачка в месяц?
Окей, давайте без подробностей. Вопрос следующий. На сколько денег вы втарились?
Где-то около 25 тысяч.
Серьезная закупка. И сколько вы будете это потреблять в случае сохранения нормального функционирования всех магазинов, торговых сетей?
Ну, я скорее всего...
Вот если ничего больше не покупать, сколько?
Ну, я думаю, что около 4 месяцев.
Нормально так. Спасибо за ваше мнение. Опять же, да, вот я к своему все советскому опыту апеллирую. Там был анекдот такой про дедушку, который говорит, ну что дефицит, что вот нет продуктов. Я вот как купил полгода назад мешок макарон, теперь у меня на завтрак макароны с мясом, на обед макароны с мясом, на ужин макароны с мясом. Я не знаю, о каких проблемах вы вообще разговариваете. Его спрашивают, дед, а мясо ты откуда берешь? Он говорит, в макаронах завелось. Вот мне кажется, что логика с запасами на десятки тысяч рублей, она может и в такую превратиться. А вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. У меня вот из всего этого комментария только один вопрос. Для чего празднуют День Победы Советского Союза, когда постоянно, в каждой секунде, вот в Советском Союзе все было дрянь, все было ничтожно, это незаконное государство, и Мухуил, и вот ведущий, и вот Анна, которая уже 100 лет, и все было плохо в Советском Союзе. Ну радуйтесь, что было плохо, кто вы есть такие? Почему вы празднуете День Победы кого? Гитлера, что ли, над Советским Союзом?
Вы запас-то сделали? Вопрос. Запас сделали?
Нет, конечно.
Судя по вашей риторике, уж извините, мне такую колкость позволит. Вам надо запас медикаментов сделать. Продолжаем обсуждать. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Вы в эфире, здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
У меня такая история. Я к вам 2 дня назад дозвонился, хотел задать вопрос по поправкам на Конституцию.
А мы сегодня во втором часе будем обсуждать. И мы идем
Вчера звонил, весь день не дозвонился. А сегодня опять уже тема сменилась.
Она будет сегодня, да? Мы Конституцию будем обсуждать во втором часе, поэтому потерпите.
Она будет, только у меня не будет возможности, наверное, дозвониться. Я же вчера...
Мы жестко идем по верстке, это в том числе обсуждалось. Я
ну
прошу
ладно,
прощения.
Насчет запасов я могу сказать, что я как пенсионер... экономлю себе 30% своей пенсии, а прорабатывая буклеты, значит, сетевых магазинов, покупаю качественные продукты, но со скидкой до 20-30%.
Но это не связано же с ажиотажным спросом вируса,
нет,
кризиса?
Нет, это постоянно. И у меня запасов есть где-то неделю на две.
Но это все-таки не 4 месяца тушняка, правда?
Нет, ну а зачем 4 месяца? 4 месяца у нас...
Это разумный подход. Спасибо за ваше мнение. Звоните во втором часе, будем обсуждать Конституцию. Соответственно, на самом деле, да, вот жизнь по акциям, это вообще не какой-то тоже такой там тревожный опыт. Многие люди, а на Западе это целая культура, там была раньше купонная такая история, они купонами этими обменивались и применяли. Это вообще нормально. Значит, подведусь быстренько по голосованию. Соответственно, вот какие-то цифры мне роковые преследуют уже несколько дней. 30-70 опять расклад. 30-70. 30% наших слушателей делают запасы, 70% ничего не покупают. Сергей Васильевич в Телеграм сообщает, что надо запасаться водой и спиртом. А вот в Нью-Йорке уже нет воды и туалетной бумаги. Я думаю, что есть. Что не так в гречке с мясом? В гречке с мясом все хорошо, кроме тушенки, если оно заменяет мясо. Вот тут один наш слушатель говорит, что в армии больше 3 суток запрещено консервами питаться. Новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 11 марта, среда. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы тут, конечно, иронизируем, и я вот в начале нашего общения сказал о том, что мне кажется, что история с вирусом пошла на спад, но вот буквально новость этой минуты. Всемирная организация здравоохранения объявила такие пандемию коронавируса в мире. Об этом сообщил ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. В общем, Ситуация, как мы видим, в динамике. Очевидно, да, что сейчас последует и отмена, и перекрытие, потому что статус пандемии достаточно серьезно. Зачитаю несколько сообщений по теме. Камоныч пишет. Привет из Молдавии, город Кишинев. У нас тоже начали запасаться. Говорил сегодня со знакомой продавщицей. Она сказала, что поставщики предупредили о скором росте цен. Но проблем с товаром нет. Склады полны. Не знаю, верить или нет. Молдавия – страна чудес. Евгений сообщает. Работаю в ритейле. Мы увеличиваем возможность складских запасов. И закупаем товар первой необходимости. Перебоев с поставкой не будет. Светлана сообщает, что моль съела все крупы. Вот присылают фотки. Сергей Васильевич присылает фото, видимо, из, ну, какого, из крупного магазина. Да, полки уже пустые. Все вынесли. Банка нормальной тушенки стоит почти как килограмм свинины. Старый слон сообщает. В чем смысл такого затаривания, когда лучше морозилку мясом набить? Звонивший вам молодой человек, который сделал запасы на более на 20 тысяч рублей, на 4 месяца ему хватит, он сказал. Пока он молодой, ничего не ощущает. Придет время, и он заплачет. Просто так ничего не дается. Аркадий Игоревич. Вы в эфире, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, я вот так слушаю, конечно, народ скучно живет. Расскажу о себе. По поводу запасов. Да, делаю, даже их поддерживаю постоянно. Но что это? Инструмент для металлообработки советских, советских еще кондиций, что называется.
Ну, которые еще ну, уже так, не выпускают, да? То есть вы скупаете так, старые
ну,
запасы.
То, ну, то, ну, советских уже не выпускают. Ну, так в количестве, наверное, тонны полторы имеется. То, что у меня так одно из хобби, это такая подпольная металлообработка немножко. Второе. Запасы рыболовных приманок. Таких вот активных. Ну, тоже... Наверное, килограмм 300 тоже есть. Вот. Патронов охотничьих, так, сотни-полторы постоянно разных количеств.
А из насущного? Гречку, аспирин, анальгин, что там, еще антибиотики, соль?
Ну, честно говоря, из насущного спирта там литров 6 стоит, такого хорошего. Это из насущного.
Не собираетесь потратить несколько десятков тысяч рублей в связи с пандемией коронавируса, который ВОЗ сейчас объявил?
Да я думаю, что протянем на том, что есть.
Ну, мне тоже так кажется. Звоните, спасибо за ваше мнение. Деревенский парень сообщает, что не запасает. Но на то и деревенский. Он может поймать, очевидно, то, что там бегает, и, соответственно... С этого сделать запас. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише.
Да я вот хочу рассказать. Мы с бабкой уже лет 15 из Москвы уехали в деревню. Скотину завели. Ну как скотину? Свиней штук 20. Птицы голов 200. Ну... Я думаю, что как-то протянем.
То есть вы запасов не делаете, поскольку вы на полной автономке фактически находитесь?
Да, да. Трактор купил, картофелекопалку, картофелесажалку, культиватор-окучник. Ну, в общем, все есть. Картошки сажаем соток 12. Остальные овощи, все как бы свое.
Спасибо за ваше мнение, спасибо. Ну вот, соответственно... Люди готовятся таким образом, да, они не закупают, у них есть все свое. Я думаю, что по темам пойдем дальше, итоги голосования я объявил, объявлю еще раз, 70% наших слушателей ничего не запасают, 30% уже запаслись. А в Китае, кстати говоря, да, писали, и вот слушатель мне Виталий Фили напоминает, что и товарищ Си приезжал в Ухань, там все ободрены. И сегодня была новость, что последний временный госпиталь около Уханя закрыли. Вот те самые, которые возводили там буквально за несколько часов. Вот сегодня был закрыт последний. Они считают, что эпидемия пошла на спад. Но судя по тому, что пишут западная пресса, европейская, да, я отслеживаю, они пишут все больше и больше о том, что Китай на самом деле, вероятно, может скрывать для того, чтобы уменьшить ущерб своей экономике. Насколько это правда или нет, насколько это является домыслом и предположением, посмотрим. Но, тем не менее, мне кажется, что вот режим, вернее, пандемии, да, вот этот статус пандемии, мне кажется, он что-то поменяет сейчас. Не знаю, насколько сильно, я тоже считаю, что вот нашей с вами жизни это не коснется. Вот, ну, посмотрим. Я думаю, что, конечно, ситуация еще далека от завершения, хотя, конечно, у меня есть ощущение, что все идет на спад. Соответственно, давайте к другим темам. Вот в новостях прозвучало сейчас то, что Харви Вайнштейн, которого мы с вами тут обсуждали, по вопросу, является ли, соответственно, вот этот харассмент, есть ли он на нашей почве, да, есть ли он в нашем обществе. Но вот этот Харви Вайнштейн получил аж 23 года тюрьмы за сексуальное насилие, мог получить пожизненное, но вот, соответственно, почти четвертной. Что по этому поводу хочется сказать, да, но... Конечно, для западного общества это одна из центральных тем вообще. Мы отдельно обсуждали. И сегодня вышел один еще соцопрос, который привлек мое внимание, да, хотел с вами обсудить. В ЦИОМ спросил россиян о недопустимых самых и аморальных поступков. Там больше 10 в списке. И вот ничего похожего на деятельность Харви Вайнштейна нет. Там, соответственно, среди порицаемых, безусловно, коррупция, наркомания, алкоголизм, уклонение от уплаты налогов, кстати говоря, воровство, призвание чужих вещей и денег, курение в общественных местах, 52%, это достаточно много. Одинаковая цифра, между прочим, с супружескими изменами. То есть курение в общественных местах, по мнению россиян, да, это настолько же плохо, насколько супружеская измена. Уклонение от армии, сопротивление полиции 48%, безбилетный проезд 32% и мат 31%. Давайте попробуем поголосовать. Сейчас я, соответственно, нажму. Значит, поскольку тут три в топах, три самых порицаемых поступка, вот давайте поголосуем по ним. Соответственно, если вы считаете, что самым порицаемым поступком является самым аморальным и недопустимым, является, секунду, является наркомания, то это телефон 134-21-35. Если, соответственно, это коррупция, 134-21-36. И если это алкоголизм, 66% по ВЦИОМу, то это 134-21-37. Я начал голосование. И давайте с вами обсудим, а что же, на ваш взгляд, должно было войти в этот топ? Чего тут нет? Вот мне, для меня это результаты не очень очевидны. Я не ожидал, что у нас наркомания и алкоголизм наряду с коррупцией, да, входят в топ-3. Я думал, что здесь несколько иные все-таки аморальные поступки должны быть. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, можно было бы включить сюда, скажем так, предательство. Вот для меня это самая отрицательная черта человеческая – предательство. Ну, а что касается вот этих трех, ну, наверное, все-таки наркомания, потому что она наиболее опасная для общества и всего перечисленного. Ну, а вот что касается Вайнштейна, вы знаете, вот я за свою жизнь, где бы ни работал, ну, я... за свою трудовую деятельность 40-летнюю работал в 5 организациях. Вот везде директора имели любовниц среди коллектива. И эти любовницы чувствовали себя прекрасно. Так что у нас-то, я думаю, это не считается зазорным.
Но мы тогда разошлись в оценке, да, с нашими слушателями. Вот часть наших слушателей считала вместе со мной, что вообще недопустимо, да, подобное по отношению к женщинам. Часть, причем которая была в меньшинстве, да, считали, что в этом, ну, ничего такого, в общем, нет. А смотрите, у меня вопрос такой к вам, наверное, и ко всем тоже слушателям. На первом месте наркомания, как аморальный недопустимый поступок. Но мы же знаем из вот этой, забыл, как он называется, реестр всех заболеваний, да, что это заболевание. Разве заболевание аморально?
Заболевание не аморально, конечно, но дело в том, что наркомания наиболее опасная. Я не говорю, что она, скажем так, ну, конечно, наркоманом можно сделать человека и насильно, и не раз это случалось с людьми. Вот. Ну, это просто самое опасное из всех явлений.
Ну, то есть, это не аморальное, но недопустимое. Спасибо.
Недопустимо, да. А пьянство – это наше традиционное вообще. Раньше без пьянства нельзя было карьеру сделать.
Спасибо за ваше мнение. По поводу карьеры. Без пьянства я слышал от одного из больших начальников такую формулировку. Впервые его слышал, а потом, собственно, с другими поговорил, да, людьми похожего статуса, они мне объяснили. Вот фраза звучала так, что право не пить с начальством еще надо заслужить. И меня она поразила до глубины души, что, ну, как бы, достаточно странно. Хотя я слышал все эти непьющие, там, либо хворы, либо подлец, да, по Чехову. А мне объяснили, что раньше была распространена практика, да, поскольку записывающих устройств не было, и когда относительно высокие там, люди занимались, да, совместным времяпровождением, связанным с употреблением напитков и, видимо, харасментом тоже, если Ванштейна вспомнить, то была распространена практика доносов. И поэтому человек, который не пил, сразу попадал под подозрение, что он первый и связанно что-то напишет. Ну, возможно, как бы это такая шуточная версия, но, тем не менее, это так. Соответственно, не хватает, по мнению наших слушателей, в аморальных и недопустимых поступках, я, в принципе, солидарен, не хватает педофилии. Об этом пишет и Татьяна, и Хоха, и... так, еще кто-то писал, да. Алкоголизм, а не пьянство, уточняет Абдул-Хамид. Владимир Бонд тоже говорит про педофилию. Григорий СПБ говорит, кроме наркомании, это все про меня. И сопротивление полиции, и безбилетные проезды, используя, ну, ненормативная лексика, да. Интересно, а жертвы Харви Вайнштейна оказались от гонораров за роли, которые получили, и от Оскаров, или нет? 632 пишет, думаю, что нет. Уныние можно добавить, Алексей Давыдов сообщает. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Можно про Харви Вайнштейна сказать? Или вот именно по этим, так сказать?
Не, Харви Вайнштейн входит в аморальные недопустимые поступки, так что можно вполне. Его поступки, ну, и аморальные, и недопустимые. 23 года он схватил еще.
Нет, я все понимаю, но дело в том, что я могу, так сказать, высказать свое мнение, которое не совпадает, конечно, с мнением американского правосудия и многих радиослушателей. Значит, я считаю, что там был взаимовыгодный обмен. Все эти актрисы знали, на что шли, знали сознательно, так поступали. В ответ, взамен они получали возможности карьеры. И если, как сказать, они... сейчас хотят представить себя такими невинными жертвами, такими ничего не понимающими, не ведающими, которых коварный соблазнитель обманул. Но это же, так сказать, ну, абсолютно полная ложь. Все они сознательно на это шли.
Ну, вы знаете, мы это обсуждали тоже достаточно подробно. Там же это обвинение, оно даже предъявляется, например, Джорджу Бушу-старшему, который вообще почти парализован с артритом в инвалидной коляске. Вот ему тоже какая-то стажерка предъявляла, что он ее коснулся во время совместной фотографии. Там это просто тренд. А то, о чем вы говорите, я думаю, что это, да, тоже имеет место. Но я не готов, честно говоря, каких-то женщин сейчас обвинять в алчности или так далее. Вот. Но, повторюсь, в нашем российском топе аморальных и недопустимых проступков, по мнению опрошенных, да, этого нету, вообще нету, нисколько процентов.
Ну и понятно почему, потому что все годы, допустим, советской власти, многие видные военачальники, советские партийные деятели имели кто любовниц, кто вторую семью, и причем все об этом знали, и, скажем, даже если взять того же Сталина, он знал, кто из его подчиненных в чем не соответствует моральному...
Ну, то есть вы хотите строить... сказать, что для нас это историческая традиция? Я, кстати, могу вам сказать, что и до Советского Союза это тоже было достаточно распространено.
Я думаю, что это историческая традиция, если не для всех, то для многих народов и стран. Просто сейчас у американцев, будем считать так, генеральная линия идеологии, вот бороться с этим. Потом, как будет генеральная линия бороться, ну, с чем? Ну, допустим, условно говоря, с пьянством. Они про это забудут, начнут, так сказать, травить всех, кто выпивает лишнее и так далее. То есть у них сейчас вот генеральная линия идеологии вот по этому направлению бить.
Спасибо. Ну, я с вами во многом согласен, да, но мы это тоже обсуждали. Хотя вот наш слушатель 765 смс-сообщение сообщает, что 70% разводов и безотцовщина в России – актуальная проблема. Но, видимо, супружеские измены, да, и разводы, да, видимо, и оставление ребенка без полной семьи, возможно, тоже является аморальным поступком, по мнению этого слушателя. В эфире, слушаю вас. Здрасте. Так, сошел звонок. А я напомню, что у нас голосование идет по трем вопросам. Я вот в этом случае я практически угадал. Пока не буду говорить результаты. Будем подводиться уже скоро. Значит, у нас ответ: наркомания является самым моральным и недопустимым поступком. 134-21-35. Коррупция. 134-21-36 и алкоголизм 134-21-37. Давайте еще немного поголосуем. Виталий Фелий спрашивает: а разве у нас не тренд на борьбу с пьянством? Нам разве не полезен этот тренд? У нас тренд вообще на здоровый образ жизни, и он уже дает результаты. Там много цифр об этом. Ну, для отдельного разговора темы обязательно об этом поговорим. Так, вы в эфире. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло. Я как-то после отпуска, извиняюсь, пришел на работу с бородой. Она была белая, седая. Так меня чуть было не уволили вообще, потому что были женщины в основном в коллективе. Сказали, что ты нас позоришь.
То есть растить бороду, вы считаете, это должен быть ответ?
Я сбрил и себе остался. А потом все-таки на 14 февраля я послал всех подальше.
Но, тем не менее, вопрос, какого не хватает в этом списке пункта недопустимых и аморальных поступков? Да.
Ну, вот аморальный поступок был, что я пришел с седой бородой. Вот и все дела. И это оскорбило.
Спасибо за интересную историю. Дмитрий Алекс пишет: не могу выбрать между наркоманией и коррупцией. Не хватает, Дмитрий, только приписки. Все такое вкусное, да? Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Сделайте радиоприемник потише.
Вот почему-то, мне кажется, нужно поднять тему абортов. Тем более, вот мы говорим про женщин, какие они хорошие, вот что они обиженные, там, Харви. Вот по поводу абортов, мне кажется, вот эта тема, она упущена из вида.
Тоже, кстати, странно, да. Это актуально. И тема, и проблема, и она, спасибо за ваше мнение, она резонансно в обществе обсуждается. Совершенно точно часть общества имеет совершенно выраженную антиабортную позицию. Странно, что здесь не отражено. Но, тем не менее, это данные такого широкого соцопроса, они репрезентативны, я считаю. Вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Михаил Подольский. Я что-то вспомнил Советский Союз, глубоко моральный, и была статья за гомосексуализм. Но в то же время было такое кафе «Садко» в Москве, вот, в которое никого посторонних не пускали, пускали только своих. Они сидели с перстнями, некоторые с телохранителями, приходили видные режиссеры туда, театральные деятели. Вот, была такая там, было такое там создание по кличке Пьеха. Вот, кто помнит, может, знает ее, его, вернее. Вот, это все использовалось спецслужбами, это ясно, несмотря на...
А это наркомания, коррупция или алкоголизм? Или все вместе?
По алкоголизму это, ну, господи, я вам... Знаете, с 37 лет в рабочем коллективе проработал, сколько я всего видел, и как...
Не, я к тому, вот описанный вами эпизод, это в чем... как сформулировать аморальность и недопустимость этого поступка?
Нет, ну дело в том, что эти поступки используют спецслужбы, и Вайнштейна тоже актрисы этих использовали для получения информации. Вот, а по поводу алкоголизма и наркомании я просто завидую Ирану и Кавказским республикам.
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Но, честно говоря, я не очень представляю, что же спецслужбам американским нужно было от Вайнштейна. Хотя, конечно, ФБР — это такой давний самого зарождения ФБР враг Голливуда. И Эдгар Гувер писал, что Голливуд — это фабрика коммунизма, да, и, собственно, дела уголовные возбуждал против Вайнштейна в того времени. Я вас слушаю, здрасте.
Здравствуйте. Я бы все-таки вот хотел сказать насчет преступлений против детей, чтобы прозвучало. Странно, что нету, потому что, мне кажется, это очень актуальная такая тема и очень близкая к каждому гражданину нашей.
Ну, вы знаете, есть у соцопросов специфика, да, то, что требуется, да, считается, что вот самый точный ответ, это ответ, он полуинтуитивный, то есть, когда человека спрашивают, у него нет времени на рефлексию, он не задумывается, и он в голове не делит, не выставляет оценки, вот это плохо, это очень плохо, это еще хуже, вот он говорит то, что его беспокоит, и, соответственно, получается...
Я вот интуитивно, как вы задали вот тему вопроса, у меня сразу же это вот, именно эта тема возникла почему-то в голове.
Много слушателей с вами согласны.
Да, все, спасибо большое.
Спасибо за ваше мнение. Да, вот действительно, преступления против детей, насилие, унижение человеческого достоинства, да, и педофилии в этом почему-то рейтинге нет. А мы с вами голосуем, я думаю, что уже достаточно репрезентативно, можно подводиться, значит... 24, я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто голосовал. Вот наше сравнение, да, сравнение расклада наших голосов с опросами для меня всегда очень интересно, потому что показывает разнонаправленные тренды, иногда совпадает. Но вот в данном случае я угадал. Итак, значит, 24% в списке аморальных недопустимых поступков, по мнению радиослушателей радиостанции «Говорит Москва», это наркомания. Опрос в ЦИОМа 90%. Соответственно, алкоголизм, который набрал 66% по ВЦИОМу, в нашем случае набрал всего 7%. И, ну, если бы я голосовал, было бы чуть больше. И, конечно, первенство, да, золотую медаль забирает коррупция. Основной враг, по мнению радиослушателей, нашего общества и государства. С этим трудно спорить, с этим спорить трудно. Прежде чем уйти на новости, давайте еще послушаем ваше мнение. В эфире, здрасте.
Здравствуйте, географ. Проголосовал за наркоманию, это во-первых. Во-вторых, за Харви. А в-третьих, вот лично для меня аморальным считается человек, вот просто который, ну вот, свинья. Вот,
в быту, хам и свинья, да?
Хам и свинья, да, вы знаете, бычки выкидывать из машины, мусор оставлять в подъезде, бычками кидаться из балкона и так далее. Вот для меня вот это вот свидетельство самого морального человека, вот такие вот поступки. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Вот пишут по поводу одного из предыдущих звонков, что кошмар, описанный слушателем, разврат и разнузданность. Но зачем за это отправлять на нары? Видимо, имеется в виду Вайнштейн и его взаимоотношения с женщинами. Но я считаю, что вопрос осуждения Вайнштейна все-таки на повестке дня у нас с вами не стоит. Но по поводу тем поступков, которые являются моральными недопустимыми, безусловно, исследование интересно, и наши с вами взгляды опять не совпали с общероссийскими исследованиями. Через некоторое время мы перейдем к новостям. После новостей продолжим обсуждать и другие темы в том числе. И будем обсуждать Конституцию, по которой так или иначе тоже вопросы проскакивают. Потому что один слушатель написал, что вот менять пункты Конституции — это самый моральный и недопустимый поступок в части президентских сроков. Но тоже позиция, тоже мнение. В нашем эфире могут прозвучать совершенно разные мнения, даже если я с ними не согласен. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Оставайтесь на линии. Продолжаем обсуждать. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 11 марта, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем различные резонансные, не очень темы. Высказываем мнения, спорим, бывает ругаемся, голосуем. И в прошлом получасе мы обсуждали недопустимые моральные поступки. Соответственно, в этом в завершение этой темы зачитаю несколько сообщений. Но это, конечно, безответственность мужчин в России. И то, что ситуация сложившаяся, что глава в России, глава семьи в России, женщина, пишет нам 597-я, видимо, в СМС-сообщениях. Абдул-Хамид высказывается достаточно резко. Он говорит, что я за общество является в том числе нетрадиционная сексуальная ориентация. Задаются вопросом в контексте Харви Ванштейна Алексей Давыдов и спрашивает, почему молчит Моника Левинская. Она Моника Левинский. Все-таки, и ответ, в общем, есть. Дело в том, что вот этот самый бизнес, бизнес в том числе связанный с обвинениями кого-либо в харассменте, он достаточно выгодное явление в Соединенных Штатах. И Харви Вайнштейн пострадал, потому что на него весь голливудский обком ополчился, они выбрали его жертвой, и он не смог договориться, несмотря на то, что он состоятельный человек, поэтому вот такое показательное возмездие было. А все, а многие другие, скажем прямо, резонансные случаи, да, это отсутствие по ним подобных процессов, результат договоренности юристов, в том числе связанных с финансами. Поэтому я думаю, что объяснение такое. Давайте переходить к следующим темам. Спасибо всем, кто звонил, всем, кто голосовал. Сегодня перейдем еще и к политическим темам. Но вот хотелось бы еще об одном удивившем меня социологическом исследовании поговорить. Тоже выпустили исследование, которое, результат которого меня сильно удивили. Я ожидал совсем другие там увидеть позиции. Значит, опрос был о востребованности профессий. Какие профессии сейчас востребованы? Опрашивали, причем в данном случае, аудиторию из работодателей. Более 13 тысяч. То есть это выборка большая. Руководители предприятий, линейные руководители и сотрудники отдела кадров, как нынче принято их называть, HR-службами. И вот по мнению этих людей, там спрашивали и о квалификации, и о профессии, и о компетенции, значит, следующие позиции являются дефицитными в России. Еще раз повторюсь, список меня очень удивил. Значит, 100% первое место, 100% по шкале дефицитности – это профессия инженера. На втором месте 86% профессии учителя. И на третьем месте профессия врача 84%. Это вот данные из топ-10 дефицитных квалификаций. Программисты, на которых всегда колоссальный спрос, это 41%. И они входят в топ-20. Для меня достаточно было это удивительно, учитывая, что я периодически слышу, и с вами мы обсуждаем, что врачу сложно устроиться, засилие приезжих на этих позициях. Тем не менее, вот дефицит выше. Соответственно, и по учителям картина та же самая. Соответственно, я знаю, что среди наших слушателей есть и учителя, и врачи, и инженеры. Звоните, да, попробуем обсудить, насколько есть дефицит на эти специальности в России, в Москве. Что вы об этом думаете? Действительно, являются ли эти данные эти репрезентативными? Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Там также приведены данные о компетенциях, и вот указано, что хорошими компетенциями являются практика наставничества. Не очень понимаю, что это такое. Инструктаж работников, умение, видимо, передавать свои знания, постоянное обучение, повышение квалификации, участие и проведение семинаров, мастер-классов и тренингов. Вот эти данные меня тоже удивляют, потому что я, честно говоря, не верю, что вот люди именно с такими свойствами востребованы. Все-таки профессионализм, на мой взгляд, меряется чем-то иным. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Все, что вы перечислили, это низкооплачиваемые работы.
Программист?
Да. Нет, нет, я сейчас про врачей говорю и учителей. Чтобы нормально заработать и семью прокормить, нужно работать днем и ночью.
Ну, и поэтому их не хватает, потому что им просто мало платят.
А никто не идет, да. На хорошие места устроены все свои. Это я говорю так, как знаю. И пока у нас не будет, так как в Америке, почасовая оплата жесткая, допустим, рубль, 2, 3, 4, 100 тысяч, ну, трудно будет нам жить.
То есть вы с этим перечнем согласны. А по поводу инженеров что скажете? Инженеры тоже не...
Какой инженер? Что он изобретает?
Почему он обязательно изобретает?
В какой области?
Тут не указано, в общем, вот общая категория.
Да, берем авиационного инженера или еще какого-нибудь, там очень маленькие зарплаты.
Но, тем не менее, их не хватает 100% по всем категориям. Это же не только авиационщики, правда?
Ну, нужно сделать, как в Америке, почасовая оплата.
Я и услышал вот, ваше мнение, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Да, давайте поговорим с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Сделайте радиоприемничек потише, чтобы мы могли с вами пообщаться.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Конечно, грустный список, потому что я тоже большой стаж у меня и рабочего, и каким инженером работал, как и железная дорога. Как говорится, я как производственник больше всего. И вот меня что удивляет, когда раньше Москва производила 10% валового продукта всего Советского Союза. Вы можете представить, какой это был город мастеров, как еще в этом фильме? Поэтому очень грустно, что сейчас такие профессии, как, извините, помните раньше, мотальщицы, предельщицы, там, сварщики, слесаря и прочие требовались. А сейчас кто? Вы поймите, у нас нет рабочих, у нас нет производителей, у нас одни, извините, как сказать, гуманитарные, там, юристы, артисты, еще кто-то там, понимаете, вот в чем дело? Бездарная работа, она не дает государству ничего, материальных, как это, не производит материальных ценностей. Вот что обидно. Поэтому сейчас я как еду по Москве, меня просто ужас охватывает. Чем занимается Москва, я не могу понять. И другие крупные города.
Спасибо за ваше мнение. Но вот могу из личного опыта привести случай. У меня тесть, вот он инженер. Инженер пищевой промышленности, многолетний, он давно на пенсии. Вот он до сих пор на пенсии работает, поскольку его навыки, его знания востребованы. То есть он уже не... там выходит на работу каждый день, тем не менее он занимается своей вот прямой работой, которой он занимался там последние 50 лет, да. Он проектирует вот это, эти самые пищевые производства. Лимузин, здрасте, в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я всегда пытаюсь сравнивать, так сказать, чтобы быть плюс-минус так объективным. Вот давайте представим, все ругают Советский Союз, вспомним 1917 год.
Ну, кстати, вот это такое распространенное мнение, что все ругают Советский Союз. Судя, если анализ нашего эфира делать, да, она говорит Москве, у нас его, наоборот, все хвалят.
Ну,
за редким исключением.
Я точно выразился. Вот смотрите, 17 плюс 20 – это 37 год. Если проследить развитие промышленности в Советском Союзе тех лет и сравнить с нашими последними 20 годами, ну, очень как-то грустно становится сразу. Понимаете, а ведь это вот, если отбросить все эмоции, ведь это так и есть, собственно. Рабочему человеку податься некуда, совершенно правильно сказали. А
как это объясняет 100% по шкале дефицитности?
А, не знаю, как объясняется, ваш тесть, дай бог ему здоровья, он молодец, он инженер востребован. А где же молодые кадры такого уровня, которым 40 лет, например, их нету?
Это отдельный вопрос, да, то, что действительно. Вот у нас вот юристы постоянно попадают под раздачу, когда мы рынок труда обсуждаем, что вот юристы кажутся самыми бесполезными. Тем не менее, провал по рабочим профессиям – это абсолютный факт, он есть. Но вот насколько, как вы считаете, он может быть восстановим?
Смотрите, если поговорить о малом каком-то бизнесе, то он поднимется быстро, если создать условия. Но, к сожалению, большие производства и заводы не поднять быстро, потому что действительно нету кадров. У нас нет инженеров. И китайцы не зря по всему миру отправляют своих людей учиться именно на инженеров. Это же специально сделано, и правильно они делают. А мы, к сожалению, свой багаж растеряли. Вот. Насколько быстро? Ну, если... Не знаю. Ну, минимум лет 10-15, это только так, чтобы так что-то началось.
А с учителями и врачами как прокомментируете тоже высокие цифры?
Мне трудно об этом судить. Учителя и врачи, это люди, к сожалению, беззащитные. Как-то и вот к ним как-то такое отношение последние там вот годы были, что это вроде как и вовсе не какие-то супер какие-то люди, хотя от них очень много зависит, главные вещи глобальные зависят от них именно. Ну вот такое к ним отношение, к сожалению, ведь все регулируется же некой политикой, некими людьми, которые, так сказать, создают законы.
Которые виновны в аморальном поступке из предыдущего и нашей части беседы в коррупции, да, и алкоголизме частично.
Наверное, да. Знаете, я не хочу никого обвинять, то есть, чтобы конкретно обвинять, нужны какие-то железные доказательства. Вот, но подозреваю, что я не знаю, почему такая политика проводится в отношении вот этих вот людей. Потому что у нас государство богатое, богатейшее, оно может спокойно содержать и врачей, и учителей, и там прочих людей, которые, так сказать, нуждаются в объективной помощи.
Ну, спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать и другие темы. Что могу сказать? Я картину по стране, да, мне сложно обсуждать, потому что очень много надо цифр собрать. Но я цифры примерно видел по Москве и по врачам, и по учителям. И по рабочим специальностям тоже. Цифры там хорошие по оплате. Конечно, когда мы это обсуждаем и с учителями, и врачами, говорят, что чтобы нормально заработать, нужно брать там 3-5 ставок, да, что действительно существует проблема, когда берут там своих, это относится к врачам. Но тем не менее, да, судя по дефициту, вакансий много, судя вот по этому исследованию. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Эдуард, Москва.
Здравствуйте, Эдуард.
Вы знаете, вот про все эти зарплаты, да, то, что там вы говорите, есть статистика, есть то все. У меня теща, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. Да, а у нее зарплата там с пенсиями, со всеми делами. Ну, если 1060 у нее будет, это я скажу, это нормально. Вот. Так что не надо рассказывать, это все...
Почему не надо рассказывать? Мы же обсуждаем.
Это чисто для своих...
Вы хотите, чтобы я молчал в эфире? Это тоже можно устроить.
Боже упаси, извините. Не хотел вас никак обидеть.
Вы меня не обидите. Вот.
А насчет рабочих профессий, так их давно уже загубили. Вот если есть такое понятие, как импортозамещение, да, а мне так кажется, что сейчас у нас в стране происходит рабочее замещение, толпы азиатов бегают, мне уже во дворе не пройти... Одни киргизы, одни таксисты, вторые там эти разносчики еды, третьи строители, пятый еще кто-то. А своих на стройку, ну, извините, ну я не могу пойти работать на стройку, да, за 30, за 40 тысяч рублей по одной простой причине, что я не могу жить в коммуне. Я не могу в свою квартиру запустить там еще там 5 человек, чтобы в складчину питаться, в складчину растить детей. А для них это нормально. И для наших властей это тоже нормально. А скоро нас тут и вообще не останется, мне так почему-то кажется.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Что могу сказать? Честно говоря, да, опять же, средняя цифра по... И уж по стране, и по Москве, да, про 60 тысяч рублей, но они где-то близко, да. Средняя зарплата, по-моему, даже чуть ниже. Вот. Но это вопрос, опять же, личной оценки. Я вот всегда считаю, что из частного общего не следует, но вот у меня есть те самые частные наблюдения, так же, как у вас. Я был на нескольких предприятиях, не очень крупных, и я вижу, что там, во-первых, есть постоянно открытые вакансии по тем самым рабочим профессиям, людям, которые умеют руками работать на станках, и там работают, что меня удивило, не пожилые люди, которые получили эту профессию еще очень и очень давно, в тех самых ПТУ, которые сейчас не существуют. Да, а в том числе и молодые ребята. Где их учат на фрезеровщиков, я не знаю, я вот сам видел, да, но вот они есть. Возможно, это исключение, честно говоря, не знаю. Но такой у меня есть личный опыт. В эфире, слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну, я вам тоже хочу сказать по поводу фрезеровщиков и станочников. Вот даже могу привести пример. Вот город Долгопрудный, по-моему, если не ошибаюсь, там есть судостроительный там завод и яхт-клуб, вот. Приезжал по там системам безопасности, люди хотели установить. Разговорились с владельцем, не могут они найти, потому что студенты, вот честно, ничего, ни хрена не знают. У него работает человек, которому порядка 70 лет, он на пенсии, получает 80 тысяч рублей вахтовым методом, потому что специалистов из молодежи они найти не могут. Он говорит, приходит из ПТУ, он смотрит на этот станок, что на советский там, да, что на ЧПУ, он его смотрит, как будто ему что-то новое показывают, открывают Америку.
Ну, наверное, вот это объясняет то, что востребованные компетенции — это практика наставничества и инструктаж работников. Видимо, это имеется в виду, передача опыта. И если...
Ну, вот... нет, это, ну, конечно, а этого нету, потому что у нас только разговоры все ведутся о том, что вот давайте будем отправлять специалистов на заводы, на предприятия. Но вы условия тогда сначала для этого создайте привлекательные, чтобы молодому специалисту, извините, куда-нибудь на север уехать на предприятие, получить опыт, да, не за 20 тысяч рублей зарплаты, а действительно, чтобы он получал опыт и сразу, вот как делают многие компании, да, вот просто приведу пример, многие компании, в том числе зарубежным капиталом, да, и так далее, они на испытательный срок не дают тебе зарплату 20-30 тысяч. Они тебе сразу дают ту зарплату, на которую они тебя собираются брать.
чтобы у тебя был стимул работать и обучаться.
А он инвестирует таким образом, да?
Да, они инвестируют просто в тебя, чтобы у тебя был стимул вот за эти 3 месяца там, или 2 месяца испытательного срока, либо быстрее его пройти, ты показываешь свои компетенции и учишься, да, либо обучиться и уже выйти на, там, ну, не на профессионала, да, по крайней мере, но на стартовый какой-то уровень, когда ты можешь уже работать без наставника. И вот пока у нас вот эти все наши, знаете, там, предприятия и так далее, работа, вот эта работа по старой советской закалке, давайте на испытательный срок дадим 30 тысяч рублей, а дальше будем что-то придумывать, как ты себя проявишь и так далее, но это бред. Пока не начнется вливание, что действительно...
Ну, то есть риски они должны...
поддержать, конечно. Что
риски должны брать на себя, а не переносить, конечно, на человека, да? Ну, логично, вполне логично.
Конечно.
Спасибо за ваше мнение. Однако вот тоже к обсуждаемым темам, которые мы уже брали, вот моя позиция, что у нас есть проблемы в рынке труда, которые нужно ликвидировать. И это связано с привлекательностью профессии, да, с их востребованностью, вот с теми самыми пресловутыми юристами, которых мы все время вспоминаем как ненужных. Однако, когда они нужны, они очень пригождаются. Так вот, что я хочу сказать. Мы обсуждали, помните, с вами уровень доходов таксистов, вообще, что там в ситуации. И я вот считаю, что с такси есть существенная проблема. А еще, что касается молодежи, есть проблема с новой профессией, которой не было, да, это доставщик еды в заплечном ранце. Поскольку молодой человек принимает решение, в том числе связанное там, с мотивацией деньгами, что зачем учиться? Зачем учиться, а потом работать за там, 30, 40, 50 тысяч рублей, когда эти же деньги можно не участвовать нигде, при помощи рюкзака и велосипеда зарабатывать, да, вот разнося еду. И, конечно, никаких там соцгарантий, ничего нет. На мой взгляд, это дырка просто. Это дырка, которая, соответственно, ломает рынок, поскольку не объяснить человеку, зачем ему учиться, да, чтобы сложным трудом, руками, да, зарабатывать сравнимые деньги, ну, как кажется, сравнимые, когда можно либо просто... соответственно, бегать по городу, пока здоровье позволяет, и доставлять страждущим еду, либо, соответственно, работать в такси. Да? И вот эти два фактора, мне кажется, они в том числе и дестабилизируют рынок труда. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Ваше мнение, слушаю. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Ну, да? Вот смотрите, я занимаюсь бизнесом, и у меня собственное производство. Соответственно, у меня, как и у многих бизнесменов, проблема кадров существует. Она огромная, она просто настолько масштабная, что, понимаете, вот допустим, если будем разбирать людей там на приезжих и неприезжих, понимаете, приезжает приезжий, и он замотивирован для того, чтобы пропитаться, для того, чтобы заработать, для того, чтобы поехать там к себе там, обратно жениться. Обычно там вот такие мотивации у там, молодых людей. И они здесь зарабатывают. Вот парень, который звонил до этого и говорил, что вот западные компании там платят работнику сразу ту зарплату, на которую его берут. Да бред собачий. Бесплатно люди работают, чтобы потом показать, что они могут дать, чтобы потом взять. Если мы будем платить, особенно малый бизнес, вот, например, у меня зарплата на производстве минимальная 40, максимальная 140. Вот представьте, если я буду платить сразу, там, условно, там, среднюю 100 или 80. И во что это превратится? За что я должен заплатить человеку, который еще не готов? Он получает минималку, а потом получает уже мотивацию. Научился делать это, получаешь плюс. Это плюс, переработки плюс. В итоге получается 100, 120 там, и 140. Но за конкретно сделанную работу. А так только могут говорить люди, которые ни разу в своей жизни не платили зарплату. Понимаете?
Ну вот Сергей Васильевич, наш постоянный слушатель, с вами согласен. Он говорит, риски брать на себя с удивлением, да? Ну, вот, говорит, возьмите, я лично не готов брать специалиста на полный оклад и выработку, если он за полный период обучения запорит не на 30 тысяч, а на сотни тысяч.
Еще момент. Смотрите, приходят русские ребята. Я хочу особенно там такого хипстерского там, склада после какого-нибудь, не знаю, там, синергии, там, очередной прошедшей в Москве. Я хочу работать руками, хочу делать, там, создавать. Его хватает на 2 часа. Убегают, тапки свои оставляют, потому что, а тут что еще и работать надо? Тут что, работать надо? И так каждый. Менеджер по продажам,
маркетологи, там да, все, каждый, понимаете, чтобы, ну, чтобы найти нормальную одну единицу, отобрать более-менее в цех, нужно просеять 30-40 человек. Это я вам говорю статистику. Да о чем вы? Наши вообще работать не хотят. Работать, алло, это вообще не про нас. Поэтому постепенно замещают Среднюю Азию. Но Средняя Азия не приезжается жить, она приезжается зарабатывать, а потом уезжает, потому что это не их среда. Вот здесь да. Вот, поэтому здесь на самом деле это огромная комплексная проблема. И не нужно это перекладывать на бизнес. Нашли крайнего. Чуть что бизнес виноват. Но это тоже бред.
А как, по-вашему, можно решить эту проблему? Как замотивировать тех самых молодых специалистов, которые еще не являются специалистами?
Как это происходит в моем малом бизнесе? В моем малом бизнесе это происходит следующим образом. У нас как раз развит тот институт наставничества. То есть у нас старшие мастера обязаны обучать младших. И мы даем, мы премируем старших мастеров за это. Вот, там премии небольшие, но все же. Вот сейчас мы там стали развиваться, в том числе по франшизе. Всегда должна быть ответственность. Если ты ответственен за себя и можешь взять ответственность за другого, значит, ты должен, как бы, должен получить за это какое-то вознаграждение. И даже тот человек, который пришел к тебе устраиваться на работу, если он не готов ответственность взять даже за свои руки, ноги и научиться трем простым действиям и в них не ошибаться, а я, значит, сам должен как бы все это оплатить, ну, извините. Поэтому здесь вот весь институт, как, вот как говорят там советские, да, он в чем-то был хорош, в том, что это была ступенчатая подготовка мастеров. Я работал на советских заводах. Там,
ну, понятно, у нас не очень много времени остается, да. Позиция понятна, да. Спасибо. А, пишут люди, пользователь Швым, а у меня производство, работают наши, работают очень круто. Лекс-Лекс по поводу вот тех самых хипстеров на производстве сообщает. Они живут хорошо, папа, мама кормят. Зачем напрягаться? Виталий Фили. Я, конечно, может, чего-то не понимаю, но почему молодой человек после учебы, который только выходит на работу, тут же считается специалистом? Если он специалист, значит, он что-то умеет и что-то может. Логичнее его называть стажером или молодым работником. Ну, да... Конечно, согласен. Ну, и стажеры, я знаю, тоже есть, да, вот в нашей, в медиаотрасли есть такое понятие стажеры, люди на первое время вообще бесплатно работают на ряде, да, позиций в ряде редакций. Такое тоже есть. Вы в эфире, слушаю вас. Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише, потому что фон.
Алло, да.
Да, здрасте.
Меня зовут Олег, я из Москвы. Хотел прокомментировать результаты опроса, просто я по образованию социолог, поэтому мне кажется...
Коротенько, что... Олег, у нас не очень много времени с вами.
Да, да, что комментировать результат логического опроса, это то же самое, что комментировать результаты каких-то финансистов на РБК, которые предсказывают курс, потому что здесь сразу встает вопрос, как задавали вопрос...
То есть вы считаете, это не репрезентативный результат?
Да, я считаю, что это, скорее всего, не репрезентативно, во-первых. Вот. А во-вторых...
Ну, давайте, мы с опросом не согласны, поскольку времени мало. Ваша позиция по вопросу?
Я считаю, что... У меня брат сам медик, вот, врач. Ну, медиков достаточно в стране. Я просто удивлен, почему их не хватает.
Я с вами согласен. Меня результаты эти тоже удивили. Я, собственно, поэтому и взял так тему к обсуждению. Спасибо за вашу позицию. Звоните. Не дозвонился нам, к сожалению, ни один медик, но, тем не менее, в принципе, проблемы есть. По этим категориям есть проблемы, возможно, не эти, да, но и эти тоже. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Оставайтесь на линии, на радиостанции сейчас выпуск новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
20.35 в Москве, 11 марта, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В предыдущей получасовке мы с вами обсуждали тенденции на рынке труда, что они показывают парадоксальные результаты. Зачитаю пару сообщений и пойдем дальше. Махмуд Айвазов пишет: «Проблемы не только в кадрах, но и в современном образовании и в работодателях. Мне, как молодому человеку, очень тяжело найти работу. Если нет высшего образования, не берут даже на простые должности». Но, кстати, это проблема, что высшее образование у нас является, ну, какой-то необходимой такой совершенно сейчас качеством, хотя качество высшего образования тоже под сомнением. И пункт второй. Если нет опыта, не берут. А где взять опыт, если его везде требуют? Где получить тот самый первый опыт? И действительно, да, похоже на замкнутый круг эта ситуация. Много звонящих, но я думаю, что будем переходить к следующей теме. Спасибо всем, кто дозванивается, спасибо всем, кто звонит, высказывает свое мнение. Вот, поедем дальше. Соответственно, продолжается история. История с Конституцией. Пройдены два этапа. Депутаты Госдумы сегодня приняли в третьем и окончательном чтении, передали поправки Конституции в Совет Федерации, и он тоже одобрил. Что дальше? Дальше, соответственно, изменения должны быть одобрены не менее чем двумя третьми региональных законодательных собраний. И потом документ ляжет на подпись президенту. Когда это будет? Дату уже озвучил заранее. А совпадет она, не совпадет? Я думаю, что совпадет. В общем, 18 марта, в день возвращения Крыма на родину, президент подпишет, и это пойдет на консультации в Конституционный суд. Внесено 206 поправок. Ну, большая часть их, наверное, уже известна, обсуждали. Резонанс вызывает. Вчера мы с вами 2 часа обсуждали поправки, касаемые обнуления сроков действующего президента, возможного обнуления, да, и права его баллотироваться в 2024 году на президентских выборах. Соответственно, ряд основных поправок тоже известен, мы обсуждали. Я хочу начать голосование, примерно такое же, как мы голосовали с вами вчера, но с небольшими коррективами, на которые мне указал слушатель Сергей Поляков. Соответственно, я запускаю, и вариант у нас следующий. Я пойду голосовать за поправки в Конституцию. 134, 21, 35. Я против поправок и не пойду за них голосовать или буду голосовать против. 134, 21, 36. Мне все равно 134, 21, 37. Такие три варианта. Да, соответственно, нет или против. И третий все равно. Я в одном пункте объединил два ответа. Посмотрим, как лягут цифры сегодня. Соответственно, что можно сказать, что мы можем подвестись? Ну, множество мнений уже, мнений и негативных, и позитивных, и нейтральных. Все оценивают, западная пресса просто исходится, да, от восторга, скажем так. Мы вчера тоже достаточно плотно это обсуждали, и я кратко повторю свою позицию. Я считаю, что если было бы, ну, такое, скажем так, жесткая необходимость принятия этого решения, его можно было бы принять без всякого, соответственно, без всяких консультаций, да, с народом, без всякого голосования и так далее и тому подобное. Если действительно вот происходит то, о чем многие, да, предполагают, что происходит там закрепление, да, Владимира Путина во власти, то для этого не нужно таких никаких сложных процедур. Да, сейчас послушаем ваше мнение, безусловно, по этому вопросу. Ну, я бы напомнил просто ключевые, да, моменты. Это память защитников Отечества, защита исторической правды, преемство Советского Союза, закрепление русского языка как языка градообразующего народа, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, брак, союз мужчины и женщины, ну и ряд других. Соответственно, давайте с вами поговорим об этом, поспорим, а может быть согласимся, посмотрим. Ну и идет голосование, прошу голосовать. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Еще раз здравствуйте, Александр. Это Виктор Михайлович. Третий раз к вам звоню. Наконец-то попал на
в тему. Конституцию. Попали, да. В тему, да.
Да. Скажите, пожалуйста, вот я, может быть, пропустил, тогда вы меня поправите. Почему такой очень важный для населения вопрос, как закон о недрах из Конституции, не рассматривался, никаких поправок я об этом не слышал. А ведь от этого благосостояние зависит. Как ваше мнение, по какой причине это произошло?
Вы знаете, соответственно, этот вопрос, если я правильно понял Геннадия Андреевича Зюганова, на втором чтении, да, он по этому поводу выступал, вот он говорил, что этот вопрос выносился в качестве поправок от коммунистической партии в рамках рассмотрения внутри конституционной группы, и потом, да, он не нашел поддержки, как и ряд других, и, соответственно, не попало. Это вызвало реакцию коммунистической партии, да, голосовать, воздержаться от голосования. Я так понял, что такая поправка была, но и как ряд других, да, они не прошли. Не прошли вот обсуждения, в том числе и в рамках этой группы.
Так вот, ваше мнение, почему, по какой причине? Это же принципиальнейший вопрос.
А мне кажется, его нельзя просто сформулировать, поскольку это можно регулировать уже не в основном законе, да, а дополнительными актами. Но, честно говоря, вот какого-то такого ясного и четкого ответа у вас нет, что у меня нет, точнее, по этому вопросу для вас, что там условно крупные корпорации, там нефтяные, повлияли так, поскольку это их интересы, да, как-то прищемляет, и они, соответственно, вот, проявили там лоббизм и сняли эту поправку. Я не знаю, я так не думаю.
В общем, это результат борьбы, под ковром, да?
Понятия не имею, честно говоря. Я думаю, что просто, ну, вот в обсуждении они пришли к выводу, что не надо включать.
И еще, Александр, значит, почему... многие, вы в том числе и сегодня говорили, что хвалят Советский Союз. А где детальный анализ недостатков и положительных качеств Советского Союза?
Россия также объявляется правопреемницей Советского Союза. В документе это есть.
Я понимаю. Но по какой причине развалился? Где анализ, чтобы то государство, которое мы будем строить, не развалилось в дальнейшем?
Вы хотите, чтобы анализ в Конституции был сделан?
Нет, анализ недостатков Советского Союза и переложить этих достоинства и недостатки, чтобы они не вошли в Конституцию, а вошли в Конституцию только те...
Вопрос понятен, да. Вопрос понятен. Я думаю, что этот анализ проведен, поскольку о нем говорит и президент часто, и, например, Кудрин, да, периодически об этом высказывается. Я думаю, что анализ этот ведется, безусловно, выводы делаются, но поскольку публичное обсуждение этой темы может вызвать, скажем так, негативную, очень негативную реакцию части общества, потому что для кого-то, для многих, этот период является, ну, практически священным, да, и любая критика и поиск тут недостатков вызовет, ну, понятную реакцию. Давайте Михаила послушаем. Здравствуйте, Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр,
Михаил. Мы вот с вами что-то по Конституции еще не сталкивались, давайте попробуем обсудить.
Ну, я про недра хотел, вот, товарищ.
Давайте про недра, сказать. Давайте.
Дело в том, что никакой тут закулисной борьбы нет. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин, я сейчас совершенно серьезно, без всякой критики, считает, что с недрами у нас все в порядке. И вы знаете, как ни странно, он прав. Но я занимаюсь экономикой всю жизнь. Дело в том, что нам ведь не важно, и все люди хотят благополучия. Не важно, каким способом достигнута ликвидность того или иного экономическом процессе, откуда берется прибыль. Так вот, эффективней заниматься недрами, чем сейчас занимаются корпорации, которые я сам их ненавижу, к сожалению, нельзя, не получится. И здесь же все это перекликается с причинами развала Советского Союза. Советский Союз развалился, ну, причины очень многие, их множество, но если вот взять один корень, это несостоятельность общественной собственности на средства производства. Это страшный обман. Почему? Объясню. Никакой общественной собственности быть не может. Чтобы чем-то владеть оперативно, то есть заниматься оперативно каждый день, ну, необходимо управление. А это управление осуществляется людьми. Поэтому это химера государства. Это группа людей, назначенная чиновниками, которые совершенно не участвуют в экономической ответственности за эти же недра и за это же производство. Вот почему развалился Советский Союз. Потому что сейчас элементы вот этих госкорпораций, «Газпром», они тоже не очень эффективны, но гораздо эффективнее, чем это было при Советском Союзе.
Смотрите, вот понятно, допустим, мне понятно американский опыт. Ведь очевидно же, что «Сланец», как его принято так в обиходе называть, а на самом деле компания, ведущая разведку и добычу сланцевой нефти и газа, находящихся, да, в слоях, да, определенных...
все частные.
Они маленькие частные, но они дотируются. Они получают безвозвратные кредиты.
Вот, да? вот это уже достижение того, что мы называем капитализмом настоящим. У нас нет никакого капитализма, к сожалению. Его у нас быть не может, потому что основой любого капитализма является буржуазно-демократическая революция или элементы этой революции. В Америке все оказалось проще. Дело в том, что в Америке был король английский, понимаете? Но это было очень далеко. И от тирании короля английского освободиться оказалось очень просто. Ну,
через геноцид индейцев, я напомню, еще достигалось.
Вы знаете, ну давайте я вам расскажу, какой геноцид. Нет,
давайте не будем отклоняться от темы. Давайте к теме.
А тема такая.
Нет, тему я задаю, Михаил. Я задаю тему уж, извините, позвольте мне определить. Тема такая. Вы пойдете голосовать за, не пойдете ли вы против поправок, или вы не приняли решение, не знаете, вам все равно.
Конечно, я не пойду, потому что это вопрос принципа. Потому что именно вот такая скрупулезность и такая достаточно дешевая демаркация относительно мелких проблем. Россия, правопреемница, брак, именно эта кость бросается для того, чтобы продлить свою власть навечно. Именно эта драматургия для этого и делается. Вот смотрите, вы теперь поднялись с колен, у вас теперь не будет гомосексуалистов, у вас
зарегистрированных, да.
А я вам скажу, что процент однополых браков, что у нас в Америке один и тот же, это латентность.
У нас нет браков однополых. Спасибо за вашу позицию, звоните, будем обсуждать. Вот такая позиция Михаила. Вы в эфире, слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
У меня вот такой вопрос. Мне вот 24 года, и я относительно недавно закончил школу и сдавал ЕГЭ. У меня вопрос, именно мы же пакетом будем голосовать за Конституцию. Почему нельзя было сделать отдельно каждую строчку прописать, поскольку на опыте ЕГЭ мы можем же проверить, правильно человек ответил или нет на вопрос. И здесь же то же самое сделать, то что за и против по отдельной позиции. Почему так? Ну, можно было бы так сделать, интересно.
Не очень понимаю в этом контексте, что значит правильно или нет, но на это есть ответ. Спасибо за ваш вопрос. Это один из самых таких частых претензий. Почему же мы голосуем списком? Но вот, как говорят, в том числе и члены конституционной группы, да, с некоторыми из которых я смог пообщаться, что людей, учитывая падающую явку в мире вообще, да, на электоральный процесс, потому что для того, чтобы людей, например, на Брексит, да, тех же самых привлечь, приходилось идти на какие-то колоссальные усилия со стороны государства по важнейшему вопросу для Великобритании. Людей сложно привлечь, их сложно собрать много раз, да, и поэтому, соответственно, не стали это разносить по времени, по разным датам. Вот. Ну и, соответственно, поскольку вопросов много, да, бюллетень мог получиться, да, длиной в несколько метров, и тогда тоже качество этого голосования под вопросом. Ну и, соответственно, есть еще такой момент, что вы же можете проголосовать, собственно, против. Элла Памфилова достаточно интересно ответила, хотя я, конечно, скажем так, отношусь весьма странно к этому ответу, да, там про комплексный обед было, возможно, вы слышали. Ну вот, тоже такая попытка объяснения, да, на сравнении, на таком примере. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я обязательно пойду, поскольку идет речь о государственной власти, и Путин пытается более устойчивой систему сделать государственной власти. А потом, вы же помните, что было в августе 2008 года?
Ну да, приблизительно помню, конечно.
Ну так вот, вы, я не знаю, обратили внимание, в каком психологическом состоянии находился Дмитрий Анатольевич Медведев в тот момент. В тот момент наш великий полководец по фамилии Сердюков задумал переезд генерального штаба из одного здания в другое. Как раз вот именно в тот момент, когда началась атака. Это благо, что был генерал Балуевский, который все об этом знал и все предусмотрел вместе со своими подчиненными. Весь пакет был заблаговременно подготовлен, и армия двинулась туда, куда надо ей. И то с большими, чем это закончилось, как все это было, мы знаем, сколько было бардака. И вот на этом примере можно реально видеть, что такое неустойчивость власти. Вот моментально стоит только человеку, который неопытен в некоторых вопросах, вот военный, поколебаться или что-то проявить, уже все это расползается.
Поэтому я, кстати, вот говорил с военными экспертами, да, в том числе и с Владиславом Шурыгиным, который ведет передачу «Револьвер» каждую неделю. Вот они считают, что там было допущено чуть ли не военное преступление с опозданием на сутки со стороны как раз Сердюкова.
Вот, правильно, совершенно. Я об этом и говорю. Понимаете? И вот в условиях, когда у нас в стране вот внешняя политика определяет внутреннюю, а в США с точностью наоборот, учитывая также, что вот продолжается и в настоящее время внешнее, там, информационное, военно-политическое давление на Россию, надо меньше пускать соплей о так называемой сменяемости власти и не забывать о безопасности страны. Вот для чего президент в случае необходимости, он должен иметь по решению народа, как он об этом говорит, стать у руля государства вот в критический момент, потому что ему время на раскачки не потребуется. Вот такие моменты. Такая возможность должна существовать обязательно. А вокруг этой поправки все и крутится.
Спасибо за ваше мнение, Сергей Алексеевич. Обязательно будем общаться. Он, собственно, об этом и говорил, что президент является в том числе гарантом безопасности, гарантом стабильного развития эволюционного страны. Один из постоянных наших слушателей, который постоянно скрывается за СМС-порталом «Мегафон», вот он как-то лично ко мне, видимо, относится, вот он уже перешел почти на такую площадную ругань в отношении меня. Я не понимаю, почему он не может дозвониться, да, вот транслирует свои претензии ко мне в СМС, и опять же, да, ну попробуйте, пообщаемся. Лимузин спрашивает, какой безопасности страны? На нас нападают? Вопрос, ну, практически риторический, да, потому что вот ситуация, которая происходит в области нефти, да, она прямо называется нефтяной войной, вот прямо, да, вот в таком, в том числе, да, в экономическом смысле и вводя санкции, да, прямо нападают. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, я пойду голосовать. И я, честно говоря, очень хотел, чтобы Владимир Владимирович решился на вот этот шаг, и сделано было великолепно все. Вот. А тем, вот, кто недоволен, должны вспомнить про себя, как они вели себя в 91-м году.
Вот вчера мы над тем говорили, и были комментарии, что в 90-х было лучше, можно было заработать денег, такие тоже есть люди у нас.
Да, нет, ну были, я знаю, у меня друзья были великолепные наладчики, все ездили в Польшу челноками, хотя инженеры там и все, не надо, сами развалили, сами сопляжуи голосовали за Ельцина, пьяницу, понимаете ли. Чего теперь начинать про рабочий класс? Я в пролетарском районе жил, я уже 30 лет живу сейчас в Подмосковье, из Подольска звоню. Вы знаете, ЗИЛ развалили, 100 тысяч трудящихся, а сейчас начинают, где рабочий класс, где что. Сейчас случится что-то в Москве, вот эти вот все, вы задохнетесь там, и от пожаров, и прочие вещи. Нету, некому будет вытаскивать в критической ситуации Москву. Без рабочего класса пропадет Москва.
Спасибо, вот, спасибо за ваше мнение. Ну, и по вчерашнему голосованию, и вот уже по промежуточным результатам сегодняшнего, да, соответственно, тех, кто будет против голосовать или не пойдет, да, их больше. И вчера было тоже высказано мнение во время нашего двухчасового обсуждения, что людей, которые поддерживают поправки, которые поддерживают Путин, их в природе не существует, но они вот дозваниваются, да, и они есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр, это Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Александр, я пойду голосовать, потому что один раз уже в 90-м году мы как бы просрали свою страну, грубо говоря.
Чуть-чуть корректнее с лексикой, да. У нас все-таки средства.
Поэтому я пойду голосовать, и потому что в такой ситуации других нет, я просто не вижу другой кандидатуры.
Игорь, а сколько вам лет, если не секрет?
55. Я как раз в 91-м году,
Я вез на МАЗе, после армии как раз я пришел, я вез на МАЗе этот самый плиты вез, и в этом районе где-то вот тоже, где-то Красная Пресня, меня тоже на зеркалах повисли, давай езжай на эти баррикады. Я вообще-то как-то вот не понимал вообще, зачем это все надо, блин. Ну, честно говоря, я не поехал, у меня машина была новая. Отпихнул я этого придурка, который там сидел. Ну, в общем, ладно, не в этом вопрос. Но других нет людей, я вот пока не вижу. Может,
спасибо.
Проявится, но в данный момент я не вижу. И хватит уже об этом разговора.
Спасибо. Я думаю, что мы об этом будем говорить, поскольку тема резонанснейшая. Вон деревенский парень сообщает, что он будет голосовать против в телеграм-канале, в телеграм-нашем чате. И что можно сказать? А ведь действительно, да, вот та позиция о том, что обязательно в 2024 году будет Путин, но она, конечно, звучит убедительно, но это же, опять же, пока не является фактом, не является догмой. Еще кампания не началась, еще Конституционный суд не одобрил, даже региональные парламенты не одобрили. А у нас есть очень разные региональные парламенты, между прочим, есть и весьма сложные, поэтому я думаю, что это тоже может вызвать определенно иные, да, варианты развития событий. Хотя, конечно, все, кто высказывается против, они убеждены уже совершенно четко, да, они уже там меряют срок там вечностью, 10, 20 и 30 годами. Хотя динамика событий такова, что я не, соответственно, вот я не могу сказать, что к 2024 году будет какая ситуация политическая. Но посмотрим. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Голосовать пойду и буду голосовать за. Однако, есть небольшое но. Есть поправки, с которыми я просто двумя руками за, вот. А есть то, что меня, честно говоря, напрягает. И если бы можно было вот частично, да, вот, грубо говоря, вот здесь вот да, вот здесь вот нет, вот это было бы, наверное, шикарно. Но, к сожалению, тут либо да, либо нет. Поэтому, наверное, буду голосовать за.
А что беспокоит, что не нравится? Давайте попробуем на этом.
Давайте. А можно я скажу, что нравится сначала?
Да, вот у нас очень немного времени, да.
Я в 30 секунд вложусь.
Давайте.
Первое, упоминание о русском народе, что он государствообразующий, это категорически нравится. Еще больше нравится то, что чиновникам нельзя иметь данное гражданство. А вот очень напрягает ювенальная юстиция, что дети – это достояние государства. То есть родители, получается, пристегнутыми к детям, и тут ювенальная юстиция просто проглядывает ушами, ну вот очень сильно.
Спасибо, это, да? Спасибо за вашу позицию, звоните, будем дальше обсуждать. Я напомню, что мы часто будем к этой теме возвращаться, хотя она действительно вызывает очень разную реакцию, да, является поводом в том числе для споров. Надо подводить итоги голосования, давайте подведу на сегодня, соответственно, результаты похожие на вчерашние, с учетом появления третьего вопроса распределения голосов примерно такой же. 25% пойдет голосовать за, 67% либо пойдет голосовать против, либо не пойдет, и 8% не знает или им все равно. Вот такие нашего маленького социологического агентства с вами сегодняшние результаты. Обязательно будем продолжать. Я напомню, что это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем разные темы, включая резонансы, приятные, неприятные. Вот, у микрофона был Александр Асафов. Скоро мы с вами услышимся. Сейчас переходим к выпуску новостей. До свидания, хорошего вечера. Слушайте радио.